мы свое призвание не забудем. Смех и радость мы приносим людям.
И еще килограмм счастья в придачу.
И снова здравствуйте, говорим мы всем слушателям радио «Комсомольская правда». Также приветствуем зрителей телеканала. Одноименного телеканала «Комсомольская правда», который существует у нас уже несколько лет, будем так говорить. Сегодня в проекте «Килограмм счастья» мы с Александром Рогозой продолжаем шутить, веселиться и принимать гостей. В качестве гостя у нас сегодня любимый и уважаемый многими актер Александр Лае. Здравствуйте.
Здрасте.
Наверное, будет нелепо, но мы все равно начнем с этого вопроса, потому что все помнят Александра Лае, когда он в детстве снимался в «Ералаш». Наверное, вот здесь уже этот вопрос.
Это пока не вопрос.
Да, я понимаю, что Александр ответственность на себя должен взять за то, что наши дети того периода научились потребительски относиться к женщинам. Потому что вот этот замечательный сценарий, который назывался, по-моему, «Гербарий», когда он мальчик, бегает, носит девочке цветы, и все так романтично, и все уже просто думают, ну вот же, вот идеал отношений. И в конце заканчивается все чем? Ты гербарий мне сделала? Вот! После этого-то в России все и началось. После этого мужчины стали относиться к женщинам по-другому.
Ну да, так вот прям вот с места вы в карьер. Значит, я теперь еще и за это ответственен.
Ну, как бы интересно. Хотелось задать вопрос, там, может быть, неловкость какую-то испытываете по этому поводу? Или все нормально, с юмором?
Да нет, не испытываю, в общем, по этому поводу неловкости. Это моя работа.
Часто говорят, вот, ну, не знаю, там, мне кажется, в кастинге актеры, когда участвуют, они тоже некое досье, и там смотрят все, говорят, а, с Ералаша начинал. Хорошая школа, берем.
Да вы знаете, смотря где. Если брать, например, институт, никаких плюсов мне это не дало. Там вообще как бы людей засвеченных не любят. А когда ты уже приходишь на кастинги взрослые, ну какая связь? Что там было, когда два разных человека?
Ну, сразу дадим возможность нашим слушателям присоединяться к беседе. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Вы можете позвонить, задать Александру абсолютно любые вопросы, не только про Ералаш, потому что как раз, наверное, нам сегодня интересно, а что было дальше? Что было после Ералаша? Потому что маленький рыжий паренек превратился во вполне себе солидного дядю.
Ну, в общем, да. Прошел период этого превращения. В процессе этого периода работы было, в общем, немного. Вот. А потом был, собственно, Next.
Next – это был очень сильный проект.
Да, что можно, в общем, уже назвать как раз тем самым финалом мальчика и началом дяди, скажем так.
А нет ощущения, что вот Next, как и многие другие проекты того времени, которые в лихие 90-е, там, когда у нас тут вот все…
90-е – это уже начало 2000-х.
Ну, скажем, пародийно про 90-е, да?
Ну, да.
Вот все-таки… Все-таки для меня, например, Next – это такой вывернутый наизнанку крестный отец. То есть все то же самое, про тех же кланы, про то же взросление мальчика в среде, значит, гангстерского окружения, но с другим позитивным зарядом. То есть, а мы сделали из этого комедию.
Ну, не знаю, по-моему, задачи совершенно разные стояли. Я не знаю, у Коппола и у Фомина, потому что… Как-то вся эта криминальная история, она, в общем, в отличие от «Крестного отца», кино не об этом. А это как бы фон. Фон человеческих отношений, отношений отца и сына. А не то, как мальчик попал в мир криминала, в бардака и поножовщины. Да.
У Коппола и Фомина, я думаю, там и гонорары были совершенно разные.
Ну, дело-то не в этом.
Все-таки.
Гонорары не зависят от того, какие задачи себе человек ставит.
Александр, а вот скажите, после этой роли в сериале Next, какие, ну, наверняка какие-то типичные предложения повалились? Было такое?
Типичные это какие?
Ну, какие-то роли, что сериал про бандитов, может быть, роли умненьких мальчиков, которые такие продвинутые.
Да, ну, как сказать, каждый актер так или иначе заложник своей фактуры. Поэтому, естественно, что если ты хочешь работать, играть разные роли, естественно, приходится как-то самому себя направлять. В общем, решать, что тебе, на что тебе соглашаться, а на что нет.
Это очень важно сразу понимать, что есть вот как вы говорите, заложники, но с другой стороны, тоже понятно, что не все могут играть Гамлета. Вот нам не нужно столько Гамлетов ни в мировом кинематографе, ни в театральном искусстве.
Ну, а кто сказал, что надо обязательно играть Гамлета?
Ну, все говорят, вершина, Гамлет.
Ну, кто говорит? Понятно. Это стереотип такой, у каждого Гамлет свой.
Хорошо, что для вас является вот, ну, ролями, которые очень хочется сыграть, и амплуа, в которых хотелось бы себя попробовать?
Вы знаете, я как-то стараюсь не ставить себе каких-то конкретных задач, я имею в виду какие-то конкретные роли, как там тот же Гамлет, к примеру, потому что если очень долго и сильно чего-то хотеть, оно, как правило, получается, но получается не совсем так, как ты того хотел. Там не с теми людьми или не с тем материалом. Поэтому я стараюсь как-то так, знаете, интуитивно идти. Не то, что плыть по течению, но как-то так вот не зацикливаться на чем-то конкретном. Потому что если вот, как говорится, мечты надо формулировать очень четко, у меня такой четкой формулировки нет, мне интересно пробовать, скажем так.
Ну, это, наверное, правильная тактика.
Все-таки те типажи, которые вам предлагали, но от которых вы отказались, вы не могли бы рассказать? Может быть, там какие-то безумные совершенно роли?
Ну, как, типажи были, был типаж, как сказать, продолжение эксплуатации ералашного образа. Причем он был даже, я просто видел по лицам людей, да, которые приглашали меня на кастинги, что они, в общем, сами ожидали чего-то другого, видимо. И когда видели меня, когда я уже приходил, они понимали, что, в общем, это совсем не то, чего они ожидали увидеть. То есть думали, видимо, что как-то так вот маленькая собачка до старости щенок, ну вот, а собачка-то уже могла и подрасти. Вот, поэтому, вот, так сказать, людей удивляю иногда своим появлением. Ну, сейчас уже, конечно, нет, а раньше был такой, да, период.
Ну, а вот. Может быть, есть какие-то идеи, вот я... Понимаю, о чем вы говорите. Сейчас там братья Турсуевы говорят, давайте снимем там «Электроник» 30 лет спустя, да. Петрову и Васечкину предлагали, они тоже обсуждали это с нами, говорили. Ну да, говорили, давай, как Петров и Васечкин стали взрослыми дядьками, давайте вот про это еще кино снимем. Может быть, были как раз такие идеи, а надо ли вообще вступать два раза в одну и ту же воду? Сейчас не только про кино вопрос, вообще в целом про жизнь, потому что иногда хочется с философской точки зрения посмотреть, есть ли от этого польза.
Ну, как сказать, если, насколько я знаю, они же после «Электроников» не снимались. Ну, или там снимались, но как-то так не...
Мимолет.
И, в общем, не потому, что там у них что-то, насколько я понимаю, я могу ошибаться, что у них там что-то не сложилось или что-то еще, а потому что они просто, ну, как сказать, пошли по другому пути. В детстве, знаете, дофига кого приглашали в кино, и, тем не менее, это как бы там же началось, а там это и закончилось. Люди занялись какими-то другими вещами, которые им интересны. Совершенно не значит, что у них там загублена актерская карьера, там поломанная судьба и так далее. Люди занимаются другими вещами и себя как бы прекрасно чувствуют. У меня получилось так, что я по этому пути пошел дальше. Поэтому, как сказать, если нужна тебе эта река, вступай в нее хоть 5, хоть 10 раз. А если нет, так нет. Чего себя изводить?
Интересная мысль. Мы напомним, что вы сейчас слушаете, дорогие друзья, проект «Килограмм счастья» на радио «Комсомольская правда». И наш телефон 8 800 200 ровно 9702. В гостях Александр Лае, актер и человек, как мы видим, уже с большими хорошими амбициями по-человечески. А вот, Александр, так как проект у нас называется «Килограмм счастья», вот есть какие-то самые счастливые ощущения, может быть, из детства, может быть, из ранней юности, которые вот сейчас, когда, допустим, ну, у каждого есть минута, когда тяжело. И вот в эту тяжелую минуту вспомнишь что-то такое, и уже невольно хочется улыбнуться, может быть, даже сквозь слезы. В чем счастье?
Ну, так вот прям конкретно каких-то моментов я назвать, наверное, не могу. Но были периоды счастья. Многие почему-то считают, что я бедный ребенок, у которого не было детства, что я был на работе в то время, как все веселились, ничего подобного. У меня детство как раз было, наоборот, еще веселее и насыщеннее, поскольку оно еще перемежалось работой интересной. Вот. И были периоды... Был, например, фильм «Год хорошего ребенка», мало кому известный, когда мы... Это был 93-й, по-моему, год, 91-й даже. Мне там было лет 10 тогда, даже чуть поменьше. Мы снимались тогда еще в Советском Союзе. У нас была командировка в Западный Берлин. На съемке у нас были Хельсинки, у нас было там что-то еще. Плюс я работал с Львом Константиновичем Дуровым, с которым я недавно тут пересекся. С тех пор мы, собственно, не виделись. Он меня даже вспомнил. Хотя я понимаю, что, наверное, трудно сейчас это сделать даже. Ну, в общем, это было здорово. Также я могу вспомнить период, допустим, тех же Некстов. Я помню, как все расставались, как все плакали и понимали, что, в общем, надо остановиться, чтобы не прекращать это, не превращать это в такую поточную дребедень, чтобы это все-таки оставить кино, а не сериалом делать. Это, как правило, если так вспоминать, это связано с работой, так или иначе. С хорошей работой, с хорошими людьми.
То есть я так подозреваю, что вы немножко работоголик.
Ну, немножко, да.
Скажите, а вот с теми людьми, с которыми вы еще в детстве снимались в «Ералаше», я имею в виду тоже детей актеров, пересекались ли? Может быть, кому-то приходилось помогать, кто-то обращался. Саша, помнишь, я там в таком-то эпизоде...
Нет, вы знаете, я ни с кем как-то так отношения там не завязал. Не знаю, почему. У меня как-то в том возрасте были друзья в основном не из кино, а из школы, из каких-то моих таких личных, моего личного такого окружения, не связанного с кино.
А вот по личным ощущениям было тогда искушение, вот, ну, может быть, сломаться даже в какой-то момент. То есть маленький ребенок, такая всесоюзная
звездная
болезнь. Да.
Ну, слушайте, про звездную болезнь как я могу рассуждать?
Ну как, в метро же наверняка узнавали, говорили, о-о-о!
Не, ну узнавать-то узнавали, узнавали, но я просто к тому, что, как сказать, сломаться. Ну был, да, был период, когда я ничего не делал, именно в силу того, что вот ребенок кончился, а дядечка еще не начался. Ну там было как бы много всяких разных обстоятельств, и было вообще как бы, да, начало 90-х. И как-то мало было кому нужно не то, что детское кино, а кино вообще, какое бы то ни было. Вот, поэтому, ну, я не знаю, дорогу осилит идущий, я как-то не сомневался. Мне было чем заняться, была учеба, потом начался институт, как раз вот на первом курсе института начался Next. Конечно, да, этого не хватало, но было чем заняться, поэтому я так особо не депрессовал. Конечно, страшнее, когда это происходит там 40 лет, скажем. Это гораздо страшнее, когда ты уже живешь, и тут вот бах, и на тебе. Так что, в общем, ну, был такой период, ну, был и прошел.
У нас сейчас интересное время такое в современном искусстве. Если ты не эпатируешь ничем, ну, то есть вот есть огромное количество хороших, достойных людей, но если они не засветились там, допустим, в дуэте «Тату», ну, я условно говорю, то дальнейшие карьеры у них не очень хорошо все будет. У них как-то все не заладится. То есть нужны обязательно какие-то скандальные заявления, какая-нибудь внебрачная дочь, которая родилась где-то, и об этом напишут все желтые газеты. А обязательно нужен какой-нибудь скандал из серии «Он изменил любимой жене с любимой подругой любимой жены». Вот сейчас, к сожалению, именно
такие... Или с любимым другом любимой жены.
Это не дай бог. Да,
сейчас. Но это если уже совсем ситуация критическая. Да.
К сожалению, такие вот методы применяются для того, чтобы как-то немножко возбудить интерес публики ко всему остальному. Как вы относитесь к этим тенденциям? И не бывало ли такого, чтобы вас пытались использовать в каком-нибудь черном пиаре или в светлом пиаре?
Ну, во-первых, начнем с группы «Тату». Я все-таки хочу сказать в защиту то, что там как бы вся соль и весь образ на этом основан. Это не то, что люди занимаются чем-то, а потом вдруг, чтобы привлечь к себе внимание, пишут какую-то про себя желтизну. Но это как бы так, лирическое отступление. А вообще, хочу сказать, что, ну, как к этому относиться? Это все зависит, ну, как сказать, если сравнивать с эталонным, да, образцом, грубо говоря, вот этой всей пиар-истории, да, с Голливудом, то у тебя есть пиар-менеджер, который занимается тем, что про тебя писать, что не писать, с кем тебе общаться, с кем не общаться, что допустимое, ну, как бы ложь и там, да, эпатаж, а что недопустимое. У нас, к сожалению, с этим туго, и фантазия у людей достаточно убога. Все, как правило, вертится вокруг, вот кто с кем переспал. Вот. И, ну, я не знаю. Как бы все допустимо, я так думаю, все возможно, если это система. Не просто так вот про меня забыли, дай-ка я что-нибудь сейчас брякну. А когда это, как сказать, налаженная такая история, систематизированная. Вот. У меня, не знаю, у меня нет пока необходимости вот этим заниматься. Может быть, наверное, если бы я как-то там к себе привлекал внимание таким вот образом, может быть, я бы куда-то и вылез. Ну, как бы там быстрее, активнее. Ну, не знаю, я пока не вижу такой необходимости.
Но мы понимаем, что разница между Укупником и Киркоровым в том, что у одного плохой пиар-менеджер, а у второго хороший. Вот, наверное, так.
Но, с другой стороны, может быть, там все честно. Одному нужно, а другому не нужно. Тот боец невидимого фронта, этот боец публичного фронта.
Ой, ребят, за этих двоих не скажу вам ничего.
Или так, да. Но как-то просто странно. Вот мы учимся у Голливуда, но там такие примеры, как Марлон Брандо или, допустим, Роберт Де Ниро, они обходились без всяких там попыток признать
небрачных причин. Во-первых, Брандо не нужен был никакой эпатаж там, да, или там Николсону. Просто были вот такие отморозки, которые были, ну, они абсолютно были в этом искренне, не пытались никого этим удивить. Это, конечно, да, это идеальный вариант, скажем так.
Ну а скажите, вот с точки зрения российского кинематографа, если певец эпатирует, это понятно, он зависит от концертов, чем больше он на слуху, поехал. Актеру вообще теоретически это нужно? Наверное, прослойка его работодателя, она узка и понятна. То есть, если тебя знают...
Страшно далеки они от народа.
Ну, учитывая, насколько сейчас стала тонка и прозрачна грань между актерами и представителями шоу-бизнеса, когда половина актеров запела, половина певцов заиграла в кино, в общем, я думаю, наверное, наступит момент, когда надо будет что-то с этим делать и тоже как-то писать, что там кто-то кому-то прострелил ногу или ограбил квартиру, или там переспал с женой друга.
Ну, это не дай бог. Мы просто как-то, наверное, вокруг одного и того же вертимся, пытаемся сформулировать вот какую проблему. А вы учились несколько лет по системе Станиславского, значит, да, вживаться в образ и так далее. А есть ситуации, которые бьют эту козырную карту таким джокером, который называется там «Был замечен в постели с Мадонной». Все. И уже тут никакое не спасет ни театральное образование, ни огромный опыт за плечами. И все равно будут все говорить: ну ладно, этот, конечно, хороший актер, но он же в постели с Мадонной вот тот был. Пусть он бездарность, пусть он никто, пусть он на Евровидении выступал, но он теперь, он крутой. Вот, наверное, вот так все это происходит.
Ну, я не знаю, зависит, опять же, зависит от того, кто что себе выбрал. И кто все равно, тот, кто стал известен благодаря постели там с Мадонной или кем-то еще, все равно хорошим артистом он стать не сможет. Может быть, он и сможет. Может быть, он действительно хороший артист, но это как бы вещи не взаимосвязанные.
Хорошо. И такой вопрос, прежде чем мы уйдем на рекламу и новости. Вот сейчас многие артисты снимаются в рекламе. И мы даже знаем примеры.
Я когда-то тоже этим занимался.
Вот.
Так.
Вот. Интересно, что происходит в таких ситуациях с точки зрения... Ну вот, мне приносят там... Вот этот продукт я не буду его рекламировать никогда, а вот здесь с удовольствием. То есть что можно, а что нельзя, что достойно рекламировать артисту, а что нет?
Слушайте, с хорошим сценарием и с хорошим режиссером достойно все, я считаю.
Ну, то есть независимо, вы не пробуете, скажем так, этот продукт, о котором вы будете говорить?
В смысле не пробую?
Ну, вы говорите, если сценарий хороший, режиссер хороший, то да, можно рекламировать, ну, фактически, например, зубную пасту, которой вы, в принципе, не пользуетесь.
Абсолютно. А вы думаете, что все, кто что-то рекламирует, все этим пользуются?
Ну, мы вообще старались в это верить. Мы думали, что там честные люди.
Нет, ну кто-то пользуется, кто-то заключает контракты там на использование этой продукции. Но это, как правило, речь идет там о каких-то там делах, которые видны на публике. А вот там какие-нибудь там часы или украшения, а какой зубной пастой ты зубы чистишь, ну, в общем, никто, кроме тебя, я думаю, не узнает. Все равно.
Ну и такой вопрос, он перед тем, опять же, как мы сделаем небольшую паузу, все-таки... Рекламные доходы, они же считаются очень мощными, они гораздо больше бывают, чем доход от фильма, который получает артист и так далее. То есть нет ощущения, что сейчас артисты, ну опять же, применительно и на себя тоже, они стараются сыграть какую-то хорошую роль, или вот там музыканты съездить на Евровидение, чтобы потом дороже продаваться в рекламу, брать больше денег за корпоративы и прочие вещи. Вот нет ли ощущения, что и в актерской среде капитализм, к сожалению, победил, и это не тот капитализм, которого, значит, о котором мечтали большевики?
Слушайте, ну такие вопросы задаете, что мне сейчас говорит за всех. Откуда же я знаю, кто-то так делает, кто-то не так делает. Ничего. Ну да, естественно, капитализм идет так или иначе. Естественно, что у нас он местами там как-то, может быть, уродлив и неблагополучен, но в любом случае это нормально. И как бы Я считаю, что это ханжество. Говорит, как так? Он такой хороший артист, зачем он становится в рекламе? Если реклама позорная, она ничем не позорнее плохой роли, я считаю.
Ну что ж, мы должны сказать, что через какое-то время мы вернемся снова в проект «Килограмм счастья» и будем говорить уже не совсем про актерство, не совсем про Ералаш, совсем не про Ералаш. Мы обсудим взаимоотношения мужчин и женщин. Мы, конечно же, поговорим о самых интересных новостях, которые происходили на этой неделе вместе с нашим сегодняшним гостем Александром Лае. Еще раз напомню, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный по всей территории России. Вы можете звонить нам уже прямо сейчас, становиться в очередь, а Александр Рогоза, Стас Бабицкий, и все это в проекте «Комсомольской правды». Еще маленькая ремарка, которую я хочу сказать. Вы знаете, сегодня большой праздник, с которым мы хотим поздравить всех православных, это вербное воскресенье, поэтому постараемся вместе с вами выйти на улицы после нашей передачи, радоваться солнцу, радоваться весне. Благо, сегодня будет и солнце, и весна. Мы вас очень любим, не переключайтесь, дальше еще много интересного.
Мы свое призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям.
И еще килограмм счастья в придачу.
Возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда». Также приветствуем зрителей телеканала «Комсомольская правда». Мы вас очень любим, и это Александр Рогоза и Стас Бабицкий. Да.
Добрый день.
Сегодня у нас в гостях Александр Лае, актер, человек с большими интересными мыслями, как мы выяснили в первой половине нашей программы. Сейчас будем говорить про весну, про женщин и про короткие юбки. Значит, лейтмотив всей этой весны, когда же наконец придет солнышко, но девушки начали одевать короткие юбки прямо по календарю. То есть март месяц, снега, они уже ходят, радуют глаз, но при этом возникают совершенно неожиданные вещи. Значит, во многих учреждениях появляются дресс-коды и говорят: так, ребятушки, что-то вы слишком рано, юбка должна быть не короче 40 сантиметров. Там даже специальные люди с линеечкой на входе стоят, все это замеряют. Нас эти новости пугают и шокируют, но...
Это очень мудрые люди, они заботятся о женском здоровье, которым они часто пренебрегают.
Это возможно, но они и летом будут то же самое им говорить.
Ну, летом-то...
Вот, что касается вообще, такой идеи, значит, все либо хвалят падение нравов, либо ругают падение нравов и говорят: вот огромное количество коротких юбок, это приведет нас куда? Вот версия Александра Лае.
Слушайте, я считаю, что может быть любая длина юбок. Главное, не превращать это в ханжество. Потому что может быть... я не знаю, Мерлин Монро тоже мини-юбок не носила. Тем не менее, как была секс-символом, так и остается. И какие-то дресс-коды, которые, знаете, от лукавого. Это, конечно, я считаю, не то, что неправильно, а просто глупо. Поэтому почему мини-юбка и красивые ноги – это прекрасно. А к чему это там приведет?
Понимаете, какая штука? А все сразу делают такой знак равенства и говорят: вот они ходят в мини-юбках, а потом раздеваются и в фонтан в ГУМе ныряют, значит, в знак протеста. Совсем уже с ума сошли. То есть выступление такой неформальной молодежи этой весной, оно тоже как-то говорит о том, что весеннее обострение, наверное, все-таки существует. Вам вот эти вот акции протеста, типа пусирают и все
остальное. Я считаю, что вообще как-то все с ума посходили в последнее время. Не знаю, с чем это связано. С выборами, не с выборами. Какая-то такая наблюдается истерия. Одни протестуют, вторые защищают. И причем это вот какой-то такой... как мне кажется, протест ради протеста, потому что это во всем совершенно проявляется. Там и в юбках, и там и еще в чем-то, в том, что надо там, не знаю, переходить на летнее время или не надо. Сейчас просто, мне кажется, как-то вот надо дать повод человеку, и ради бога. Тут же соберется какая-нибудь партия, объединение, какая-нибудь там коалиция, и пойдут, не знаю, нырять в фонтан, там, не знаю, выходить на Пушкинскую площадь и что-то там еще какие-то статьи писать. Не знаю, меня как-то это так несколько, честно говоря, не то что пугает, но как-то настораживает.
Ну, то есть ни с ними идти, ни против них не хочется?
Ну, я не знаю, я думаю, что это просто какая-то истерия, которая вот именно как обострение, она надо просто, не знаю, наверное, подождать, пока все это пройдет. Я просто, если был действительно какой-то предмет дискуссии, что действительно назрела какая-то проблема, есть ее сторонники, есть ее там противники, можно было поговорить. А сейчас, я говорю, это происходит по каждому поводу.
Ну хорошо, есть проблема. Есть дискуссия. Мадонна приезжает в Петербург. В Петербурге запретили пропаганду, значит, гомосексуализма из совершенно правильных побуждений. И Мадонна, которая приезжает туда
из каких?
И соберет...
Я просто не в курсе.
А там очень простая история. Запрещено любая пропаганда, чтобы не было, значит, развития педофилии и гомосексуализма. Угу. То есть на самом высоком уровне законодательное собрание, губернатор закон подписал. Угу. Сейчас его на всю Россию пытаются, значит, попробовать применить. Но вопрос в чем? Мадонна приезжает, на концерт ее соберутся те самые люди, против которых данный закон существует, и уже сейчас налицо конфликт. Уже даже церковь высказывается о том, что хорошо бы заминировать это здание, в котором Мадонна будет выступать. Как бы здесь не перегибаем палку?
Да везде перегибаем палку. Ну а что? Я, например, тоже против этой пропаганды, так же, как я против и такого запрещения. Ну что можно, запретить этих людей? И что, что?
Статью уголовную вернуть.
Статью уголовную вернуть. Ставить к стенке людей можно. Ну, можно много чего сделать. Ну, а я против, там, не знаю, там, гей-парадов, да? Я не считаю, что это необходимо. Есть такие люди, они вот живут по таким своим каким-то принципам, законам, ради бога. Ну, не знаю, я же не, там... Не хожу с плакатом, что я самый рыжий, да, по улице, не собираю там за собой.
Союз
какие-то,
рыжих.
Какие-то колонны.
Была бы идея.
Была бы, даже, по-моему, существует.
Я думаю, 1020 легко бы собралось, да, на какой-нибудь, ну, площади.
А дальше-то что? Вот собраться, выйти, сказать, вот мы вот рыжие, и что дальше?
Ну, скажите, вот все эти
Нас тут же запретят, если мы это сделаем, я думаю. Объявят вне закона.
Скажите, ну вот все эти проявления протеста, они все-таки взялись, я думаю, на кухнях начинаются. То есть люди собрались, начинают что-то бурчать, потом, наверное, пошли на улицы. Вот в кругу актеров, артистов, может быть, тех людей, с которыми вы общаетесь, вот эти проблемы, они обсуждаются? Или там, в принципе...
Вы знаете, нам есть чем заняться, кроме протестов, я вам скажу. И слава богу. Потому что когда есть работа, и когда она тебе интересна, тебе не интересно ходить за концерт Мадонны, против концерта Мадонны. Ты можешь прийти на концерт Мадонны, получить от этого удовольствие. А кто там будет находиться, будут ли туда приходить, не знаю, там попы, всех там предавать анафеме, я не думаю.
Но это вот тоже Мадонна. Мы сегодня выяснили, что, оказывается, в следующем году по законам, значит, любого государства ей уже пенсионный возраст наступает. И, в принципе, это открывает новую страничку какую-то в эпохе выступления.
Она должна будет платить в пенсионный фонд, выступая здесь, налоги.
Хорошо бы, да. Вот. Во всяком случае, она отдаст процент налоги, она все-таки отдаст за сборы от концерта. Это тоже уже договорились в России. Другое интересное. Вот у нас сейчас на эстраде так интересно происходит. Мадонна поет, все говорят, да, она лучше многих других молодых поет, да. А «Бурановские бабушки» — это вообще феномен, который 3 года подряд уже они, значит, везде о них говорят. Сейчас они поют на Евровидении, наверняка, ну, там, в десятку войдут, чего давным-давно не было. Почему, как бы, в бой идут одни старики? Где талантливая молодежь? Она реально не может пробиться, или это просто лень и сидение в социальных сетях вместо того, чтобы работать?
Я думаю, что сейчас... Я не знаю, где здесь причина, где здесь следствие, да, с чего начинается, с того, что там не хотят талантов видеть, или таланты не хотят пробиваться, их там душат. Я думаю, что сейчас, так вот я глядя, не знаю, не скажу за всех, там, за Европу, за Америку, глядя на наших, я вижу, что не особо надо, не особо нужны эти таланты. То есть, как бы, есть некие там лица, скажем так, некие, которым, в общем, совершенно не, ну, некий образ, будем так говорить. И этого вполне достаточно сейчас. Да, и, ну, я не знаю, связано это там с социальными сетями, как-то, наверное, связано. Может быть, кстати, люди и на митинги на эти все время ходят, потому что если ты с утра до вечера сидишь в сети, хочется потом выйти, знаете, размяться чуть-чуть. Естественно, это приводит к какому-то такому нездоровому возбуждению. Вот. А сейчас я не вижу, опять же, то, что мы говорили, да, про систему Станиславского. Если есть какая-то засвеченная шоу-бизнес там лицо, почему бы его не позвать? Если это материал такой же, как ширпотребованная какая-то легкая комедия, он вполне с этой задачей справится, потому что шоу-бизнес, он же артист. И если он не может там делать чего-то такого, чего может, не знаю, там Пачино или Брандо, хуже от этого фильм не станет, потому что там не надо этого делать, там нет в этом необходимости. Сейчас никто не снимет, не знаю, там, «Адвоката дьявола». Ну, он не нужен сейчас. У нас, во всяком случае, точно. Потому что половину сейчас, я думаю, уже просто из него не поймут, не оценят и скажут, а зачем вот это, а почему вот это, а чего он не согласился-то, чего он застрелился-то, чего родной отец ему предлагает, чего он. Все бы имел. Ну, как бы такие вещи, которые просто не которые народ не то, что как бы ими пренебрегает, а уже он ими их искренне не понимает. Очень многие.
Ну, вы говорили сейчас о сети. Вы сами присутствуете в сети?
Все-таки... Нигде и никогда. Если где-нибудь в любых контактах, твиттерах. Ну, может быть, когда-нибудь буду, но пока меня нет. И все, что там есть от моего имени, это все не я.
А почему? Ведь все говорят, что с одной стороны, конечно, это зло интернет, но с другой стороны, там
всем,
очень много интересного.
Вопрос, всем, кто задает вопрос, а почему, я задаю вопрос, а зачем?
А это очень легко объяснить, на самом деле. Вот Джастин Бибер, да? Пример. Импортная звезда, которая миллиарды просмотров в Твиттере собирает или там в Яндексах, в Ютубах, где угодно. Просто потому, что всем хочется... Вот раньше же как было? Услышал песню, ну, допустим, группы Deep Purple, да? По радио ее не крутят. В телевизоре ее никогда не будет. Нужно идти где-то у друзей, искать пластинку, каким-то образом себе ее списывать, чтобы слушать, подбирать на гитаре. Там, ну, была какая-то штука. Сейчас набираешь заветные слова, тебе миллион ссылок, что хочешь, смотришь. Это очень легко, это очень доступно. И да. Многие таким образом делают себе карьеру. То есть, вот мы когда говорим, что, допустим, молодежи трудно пробиваться, потому что, ну, принесешь ты демозапись к продюсеру, продюсер ее бросит в корзину и забудет про нее. А тут в клип выложил, снятый в гараже или там на кухне, и вот уже польза. Его посмотрели 5000 человек, у тебя уже есть своя аудитория. Вот в этом, наверное, польза интернет. Наверное.
Ну, с одной стороны, это польза, с другой стороны, это же, как сказать, когда каждый может пойти взять мобильный телефон и снять клип, может, да, и, естественно, куда он, как сказать, куда падает уровень этого видео? Общий, я имею в виду, средний. Он становится, как сказать, ну, законодателем моды, будем так говорить. То есть любой стёб, любая какая-то вот просто что-то сказанное в камеру становится каким-то событием. Если кто-то чего-то просто на фоне вот этого как бы дошлака сказал какую-то одну умную мысль, он становится звездой, естественно. Ну, понятно, что во времена группы Deep Purple эту мысль никто бы даже не услышал и не оценил. Сказал, ну, очень хорошо, и что дальше?
Хорошо, а тогда вот такой вопрос. Почему... Ну, скажем так, не то чтобы комедии не смешные стали сниматься. Почему в старых комедиях больше юмора, чем в современных? Может быть, больше понятного юмора или просто как-то по-другому тогда снимали? «Кавказская пленница», там, «Бриллиантовая рука».
Потому сейчас... что тогда людей надо было смешить. То есть надо было это сделать. Человека надо было рассмешить. Он тогда не начал бы ржать от того, что кто-то сказал «Опа».
Да.
Да?
Да.
И Гайдай, с которым мне довелось работать, посчастливилось, да, на Дерибасовской «Хорошая погода», последняя его картина, по-моему, я очень хорошо помню, что он запрещал смеяться на площадке. Он запрещал вот это, давайте вот я придумаю, вот этого не было никогда. Потому что он это совершенно правильно объяснял тем, что если вам смешно сейчас, то им потом смешно не будет, кто будет это смотреть. Потому что комедия – дело серьезное. И все, что придумывалось, все, что это самое, это была очень тщательная, скрупулезная, как сказать, отбор, отсев. Вот это оставим, а вот это уберем, а вот тут сделаем. И все поэтому гайдаевские вот какие-то фишки и какие-то фирменные его вещи, да, вот этот его юмор, это фактически он, вот по моему впечатлению, он снимал мультфильмы. Только он ухитрился то, что было нарисовано, он ухитрялся это снимать с живыми людьми. Вот. И поэтому он останется легендой. А то, что снимается сейчас, оно снимается... Как сказать, очень мало надо человеку сейчас. Поэтому очень легко стать популярным.
Ну скажите, а если мы говорим о массовом кинокомедийном продукте, все-таки есть такая тенденция, что для режиссеров и людей, которые выпускают эти фильмы, главное отбить бюджет. Пригласить звезд, на которые 100% пойдут в кинотеатры. И в принципе уже не имеет значения, что мы там снимем.
Слушайте, вот мы снимали фильм год назад под названием «Пять невест» Карина Оганесяна. Я считаю, прекрасная получилась комедия. Ничего там нет. Тоже так же вот сидели, сочиняли, придумывали, хохотали. Я считаю, что получилось прекрасно. Ну, может быть, не там, не знаю, с чем сравнивать, но уж во всяком случае на фоне того, что на тех комедий, которые сейчас идут. Естественно, бюджет отбивать надо, но кто мешает это делать достойно и добиваться этого своим талантом, а не там, приглашенными звездами. Хотя состав там, будь здоров, звездный. Но это делалось как кино, оно сочинялось как кино. И получилось, я считаю, очень достойно. Поэтому одно другому не мешает.
Это, наверное, и хорошо. Просто когда говорят еще об эталонах юмора, всегда вспоминают Чарли Чаплина, к месту, не к месту. Говорят, ну вот Чаплин, он же в немом кино, где вообще звезд никаких вообще не было. То есть кто его знал там? И все равно все хохотали, потому что даже вот настоящий юмор, он даже без слов может быть. Но мы тут вступаем на такой скользкий путь, потому что то, что один раз сделал Чаплин, это было смешно, сейчас повторяют очень многие, и это уже не так смешно. Может быть, как вот мы, допустим, компьютерные технологии осваиваем, и там появляется чудовище, не переодетый дядя, значит, в образе Кинг-Конга, а чудовище, нарисованное на компьютере, там, в многомерном изображении. Может, и с юмором надо так же? Может быть, открывать какие-то новые технологии юмора? Или все-таки нет? Или все-таки Comedy Club, и мы на этом остановились?
Понимаете, технологии технологиями, а все равно, вот как бы все там не причитали, что вот идет 3D, идет рисованное кино, аватары там и прочее, компьютер. Все равно любые аватары рисуются с живых людей. Технологии, все говорят, что вот, не будут нужны актеры, будет 3D-моделирование, там можно будет кино снять на компьютере, не выходя из комнаты, и будет супер-пупер-блокбастер. Ничего подобного. Все равно обрабатывается, там, цифруется, еще что-то. Живой человек, актер, он стоит во главе угла. И все вот эти вот там штуки какие-то, даже тот же там какой-нибудь Шрек, там какие-то мультики, все равно их озвучивают и играют живые люди. И все равно это не заменишь никакой технологии. Можно этим добиться более там какого-то зрелищного там результата, каких-то впечатляющих масштабов, но в любом случае, так или иначе, это все работа живого режиссера с живым актером.
Если помечтать, вот с кем из актеров мужчин, неважно, наших или зарубежных, ныне живущих или уже ушедших в мир иной, хотелось бы сыграть, чтобы чему-то у него научиться, и с кем из женщин, просто потому, что будет приятно побыть с ней в кадре?
Не знаю. Мне, знаете, жаловаться грех, потому что до еще своего совершеннолетия я успел поработать. Ну, мало кому доводилось с таким количеством людей поработать в таком возрасте, с народными артистами еще СССР. И, в общем, я очень многому научиться. Мне очень жаль, что я не успел поработать с Евгением Павловичем Леоновым. Причем, по-моему, даже какая-то была история, то ли мы с ним, кстати, в какой-то одной рекламе должны были сниматься или еще что-то. Вот, может быть, я что-то путаю, но, по-моему, что-то такое было. И это было вот как раз незадолго до того, как его не стало. А что касается
женщин. Интересно, мы-то ждем на самом деле ответ Анджелины Джоли?
Нет, вы его не дождетесь. Никогда для меня эта женщина не была эталоном какой-то там красоты и сексуальности. У нее был очень такой удачный, на мой взгляд, образ, когда она была молода и безбашенна. Вот. А потом он как-то так, она вот выросла, да, она хороша собой, безусловно. Вот. Ну, сказать, что прям вот ах и ах, я не могу.
Тогда кто?
Слушайте, я не знаю.
Ну, хорошо,
могу сказать, останется, потому что не хочу обидеть.
Смотрите, пусть это останется тайной, потому что у нас 30 секунд до конца программы. Да. Спасибо, говорим Александру Лае, который принес свой огромный мешок просто счастья, раздавал его килограммами на нашей волне. Александр Рогоза тоже был сегодня нашим собеседником. Очень приятно поговорили, душевно спели и все остальное. Я Стас Бабицкий. Сразу скажу, на радио «Комсомольская правда». Дальше еще много интересных программ, в том числе и про хорошее, и про веселое, звездные гости. Все это на 97,2 в Москве. Любим вас.
Меняем фунт лиха на килограмм счастья.